17:06 в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительно». Как всегда, ее веду я, Ирина Воробьева. И, как всегда, в гостях замечательные люди. У нас в других в программе в этой не бывает никогда. Говорим мы об организации Transparency International России. Это некоммерческая организация, которая занимается прозрачностью. Коррупцией сама она, конечно, не занимается. Напротив, антикоррупция. Исследованиями куча разных классных историй. Сейчас мы обо всем об этом расскажем вместе с моими замечательными гостями. Это основательница и председательница Совета Transparency International России Елена Панфилова. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер.
И руководительница направления пиара общественных компаний Transparency International Россия Джойс Куаови. Джойс, добрый вечер.
Добрый.
Отлично. Все, все в сборе, всех слышно, всех видно. Лена, мне, извините, что мы с Леной вот так не Елена, а Лена, просто мы знакомы 1000 лет, и это будет довольно странно, поэтому сразу будем говорить как нормальные люди. Расскажи, пожалуйста, когда появилась Transparency International Россия, с чего все это началось и как это началось у тебя?
Все это началось в 99-м году, в 98-99-м, вот это там, на переходе. В Москве небольшая группа людей уже хотела каким-то образом выстроить связи с международным движением по борьбе с коррупцией Transparency International. Transparency International тогда было не такое огромное, как сейчас, отделение было там, наверное, 50 с небольшим. Сейчас уже их больше 100. И это, что важно понимать, Transparency – это сетевая организация. То есть у нее нет там штаб-квартиры, которая открывает офис. А это национальные организации потом приходят в Transparency и говорят, вот мы хотим стать, мы тут занимаемся прозрачностью, подотчетностью, порядочностью, чем угодно, антикоррупцией, хотим стать вашим членом. И такую организацию одну на страну, то есть может быть только одна в одной стране, тогда кредитуют Transparency. И какая-то такая группа людей, которая, в общем-то, в значительной степени потом и вошла в наше правление. Первая Екатерина Юрьевна Генеева, Юрий Михайлович Батурин. То есть они уже как-то подготовили какую-то почву для того, чтобы что-то такое предпринять. А я в это время работала в Париже, в Организации экономического сотрудничества и развития. И в какой-то момент меня просто попросили по этой же теме. Я ничем, в общем-то, особо и не умею заниматься в жизни, кроме как прозрачностью и антикоррупцией. И меня попросили помочь со всей этой историей. Ну вот, помогла. То есть поехала, собрались все вместе. 19 декабря 99 года подписали наш первый протокол о создании вот этой группы, которая будет создавать Центр антикоррупционных исследований и инициатив, который потом стал называться Transparency International Russia.
То есть 20 лет исполнилось в этом году?
Да, нам... Ну, то есть 19 декабря прошлого года исполнилось вот этому событию, вот когда мы первый раз все сели за стол, исполнилось 20 лет, а регистрация наша Минюстом произошла в мае 2000 года, да, то есть в мае официально у нас было 20-летие.
Угу. Transparency International России, равно как и Transparency International, наверное, международная, это некоммерческая организация, правильно же я понимаю?
Да, да.
Джойс, а как вас занесло в Transparency? Что у вас произошло в жизни такое?
На самом деле вопрос, который я сама себе задаю практически каждый день. Вообще, я всю жизнь работала в некоммерческих организациях, но всегда в благотворительных. То есть, там, например, в Вузфонде, в таких делах нужна помощь Митя Лешковский и так далее. Но я знала некоторых ребят из Transparency и тех, кто с ними связан. Мне все время говорили, что организация замечательная, я верила на слово. А в один прекрасный день я решила проверить на практике. И вот таким образом я уже некоторое время, не буду говорить сколько, интриги ради, работаю в одной из самых, мне кажется, лучших команд, о которой люди могут только мечтать. Это не реклама.
Да нет, здесь вообще-то можно даже и рекламу. Ничего страшного, у нас же не коммерческие организации здесь в гостях, поэтому здесь можно все и рассказывать, кто вас поддерживает, и даже денег просить. А, собственно, про деньги-то я тоже спрошу. А на что существует ваша некоммерческая организация? Так-так.
Кто будет? Если спрашивать меня, то, конечно, у нас всегда были грантовые программы, причем самых разных источников, и европейских, и национальные, и российские. Мы работали и у нас был один раз президентский грант, у нас был один раз грант от Росатома на зимнюю школу. У нас, в общем, самые разные, и национальные, и зарубежные, разные. Но потом начались все эти истории с иноагентством, да, прыжки, ужимки и прочие странные телодвижения власти в отношении организаций, которые им почему-то показалось можно обзывать дурацким словосочетанием «иностранные агенты». Конечно, тут все здорово сузилось, вот это поле финансовое, и у нас стало больше, в общем, мы начали больше собирать деньги прямыми donations от людей, то есть у нас есть такая часть у нас, и нам вот здорово помогает секретариат Transparency, который прекрасно понимает, другие отделения, все прекрасно понимают, в какой ситуации мы оказались, нам очень здорово помогает секретариат.
Да, я помню, мы как-то через сайт Transparency собирали миллион, да, на штраф.
Да, да.
Было дело.
Вот Джойс, я думаю, лучше расскажет про эту смешную историю. Да.
Смешная история с миллионным штрафом. Угу. Джойс, расскажите, правда.
Да, выпустили мы некоторое время назад, это, правда, еще было до меня, но историю я тоже слышала, знаю, да. Выпустили материал, который задел, скажем так, очень сильно Литвиненко. Литвиненко – это у нас ректор университета Петербургского горного, который в том числе известен, ну, вообще много, конечно, чем он известен, но из таких ярких самых вещей – это бывший научный руководитель Владимира Владимировича. А еще, если посмотреть рейтинги, да, которые периодически публикуются, или если посмотреть, например, в декларации ректоров университетов, то можно заметить интересную особенность. У него очень-очень-очень хорошее финансовое положение. Прям вот хочется в науку уйти, честно говоря, когда смотришь такие декларации. Вот. В общем, повторю, задели мы одним из материалов «Честь и достоинство». Суд нас обязал значит, выплатить этот миллион. А кроме того, у нас, видимо, пожизненно, я так понимаю, на сайте есть такое... Ну, мне кажется, это момент, которым можно гордиться. Это нельзя сказать, что нам за это должно быть стыдно в какой-то, вообще хоть в какой-то степени. У нас есть надпись о том, что такой у нас инцидент был. Пусть себе висит, пусть все знают, что мы ищем правду, это главное.
А удалось этот миллион донести-то до Литвиненко? Я помню, была проблема в том, что отдать-то...
Нет,
до сих пор
потрясающе. Да, у нас введен отдельный счет, он там лежит, потому что мы даже объявление публиковали в санкт-петербургских газетах. Пожалуйста, заберите у нас миллион, не забирайте.
Невероятно. Хорошо, а если мы сейчас вот к истории того, чем занималась Transparency все эти 20 лет, еще вернемся, а если говорить про организацию сейчас, самые важные вот проекты, которые ведет Transparency в России сегодня? Кто, Джойс, наверное, с вас начнем, потом Елена, если что, добавит.
Давайте. Да, на самом деле сказать, что какой-то проект важнее, а какой-то менее важный, будет, наверное, неправильным. Вот. Все наши проекты действительно важны. У нас есть 4 офиса в Петербурге, в Калининграде, в Екатеринбурге и в Барнауле. Есть центральный московский офис, в котором находится, скажем так, основная часть команды. Основная, я имею в виду, опять же, по количеству, а не по своей важности. Все члены команды одинаково важны. И есть различные проекты, которые мы делаем. Ну, конечно, все, я если начну перечислять и описывать, мы просто не уложимся в час. Вот. Скажу только, что, например, в этом году из такого интересного, опять же, все интересно, было, например, то, что мы проводили программу обмена, такую просветительскую программу обмена российско-американскую, участники из двух, собственно, понятно из названия стран, обучались антикоррупционным различным методикам, подходам, инструментам и в итоге создали базу данных недвижимости в Майами, в которой, на удивление, обнаружилась недвижимость и некоторых россиян.
На удивление, вот действительно. Никогда такого не было. Вообще ни
и
разу.
И вот опять. Да. Еще из недавнего, и то, что мне, опять же, особенно прям как-то вот запомнилось, потому что об этом, до этого антикоррупционные организации, по-моему, особо не говорили. Мы посмотрели, насколько успешно российские риэлторы справляются с соблюдением антиотмывочного законодательства и, спойлер, с переменным успехом. Лоббизм – также наша тема. Коллеги из Барнаула недавно выпустили проект, посвященный связям сенаторов, и в скором времени дополнят его, выпустят очень большой интересный проект, то есть это будет целый такой сайт, на котором можно изучить связи, группы интересов и кто, кого, где и как, и, возможно, даже зачем продвигает. Угу. Ну и проект, о котором я буду говорить, наверное, с особой любовью, это, да, мы запустили в этом году, буквально недавно, пару месяцев назад, большую общественную кампанию. А цель этой кампании – это появление в России закона о компенсации вреда от коррупции. То есть, как это ни удивительно, да, у нас сажают коррупционеров, да, их штрафуют, но если их штрафуют, то в пользу государства. Люди, которые непосредственно пострадали от их действий, не получают ничего. Более того, мы провели исследование в мае этого года и узнали, что люди особо-то и не знают о том, что вообще о такой опции можно говорить, можно пытаться что-то изменить и добиться этой компенсации. Соответственно, мы вот такую кампанию ведем. Она получается, как бы, с одной стороны, ориентирована на цели, вернее, на тех, кто, собственно, в силах изменить законодательство и принять такой закон. А с другой стороны, она носит просветительский характер. То есть мы хотим объяснить людям, что вообще-то это возможно.
Угу. Так, подождите, сейчас, секунду, давайте сейчас здесь пауза. Давайте разбирать чуть-чуть по кусочкам. Во-первых, объясните мне кто-нибудь из вас, что за история с риэлторами. Я не понимаю, почему они должны что-то так там соблюдать и как это работает.
А с риэлторами все очень просто, Ир. На самом деле есть такие профессии, да, агентские, да, которые осуществляют промежуточную какую-то роль, какую-то функцию между человеком и обретением им любой собственности. Это в том числе вот риэлторы, да, потому что недвижимость. Вот они являются такими агентами. Для людей-агентов установлено законодательство всех практически нормальных стран, и нашим тоже, что при том, что риэлторы начинают оформление собственности, готовят документы, они должны, в принципе, устанавливать источник. То есть может этот человек, в принципе, покупать эту недвижимость, и не является ли это отмыванием средств, по большому счету. И на самом деле там не драконовки, они просто должны сигнализировать или заполнять там форму о том, что в принципе что-то происходит. Они просто даже этого не делают. На самом деле этот вопрос первыми подняли наши коллеги в Лондоне, в Великобритании, когда никто не мог понять, как это у Британии такое очень такое могучее антикоррупционное законодательство, да, то есть очень такое могучие всякие усилия предпринимаются по борьбе с коррупцией, а при этом из разных совершенно стран, и из нашей тоже, люди приезжают, чиновники, бывшие чиновники, действующие чиновники, дети чиновников и так далее, и покупают там собственность. И покупают. И наши коллеги в Великобритании попытались установить, а где у нас... Где тут проблема? То есть проблем-то много. И выясняется, что ведь пока риэлтор не сообщит, да, о покупке таким-то человеком куда-то там, такой-то собственности, они там заполняют определенные формы, ведь никто же не узнает, кто на самом деле покупает эту собственность, и не являются эти деньги, деньги, на которые покупают собственность, средствами, имеющие, скажем так, сомнительное происхождение. Заметьте, ничего не надо делать, просто просигнализировать. Все, поставить там галочку и сказать, вот это такая сделка требует дополнительного внимания. Есть специально обученные люди, которые посмотрят. У нас тоже есть в России антиотмывочная организация Росфинмониторинг. Они посмотрят, они умеют. Но вот даже этого нехитрого действия никто не совершит.
И им за это ничего не будет, потому что законодательство их не обязывает. Ну, в смысле, нет никаких санкций.
Нет, законодательство их просит.
Просит это делать. Я поняла.
Но...
Понятно, так себе союзники. Хорошо, теперь ко второй истории, которая, мне кажется, требуется некое объяснение. Это как раз вот ваша петиция. Ссылку на петицию я положу в описании к этому видео после эфира по поводу законопроекта о компенсации вреда от коррупции. Объясните опять же, что это означает, что такое компенсация вреда от коррупции, что это коррупционер должен денег заплатить, если вдруг он взятку дал.
Должен, именно. То есть я говорю, вот еще раз, в данный момент, если он или она совершает коррупционное преступление, то какие у нас есть варианты, да, человека, ну, как бы есть, конечно, распространенный вариант, что происходит ничего, но есть варианты, что человека сажают, и есть вариант, что человека штрафуют, ну, либо комбинация этих вещей. Штраф, он идет в пользу государства. Человеку, который пострадал, или компании, ИП, неважно, которые пострадали от этого, от действия этого человека, им ничего вообще не достается. А на самом деле, в принципе, потери, которые несут эти люди, они, ну, то есть речь идет не о копейках, да, как материальный ущерб, так и моральный вред, в зависимости от кейса, да, там разного объема. Так вот, в случае принятия такого закона человек сможет, в принципе, во-первых, претендовать на такого рода компенсацию, а во-вторых, и это немаловажный момент, делать это, минуя долгие-долгие-долгие разборки, простите за это слово, с правоохранительными органами, да, различные очень такие сложные и иногда ведущие в никуда процедуры, связанные с расследованием этим. То есть человек идет в суд, доказывает факт, факт того, что он пострадал от коррупционного действия чиновника, и получает в идеальном нашем мире, к которому мы, собственно, и стремимся, получает те средства, в которые оценивается причиненный ему ущерб и вред.
То есть, подождите, в идеальном мире так вообще, если судят кого-то за коррупцию, какого-то чиновника, то изначально необходимо, условно говоря, смотреть на то, кто пострадал в результате коррупции, и просто в этом же, внутри этого же дела, да, рассматривать дела потерпевших. Да, правильно же?
Не совсем. Ну да, но тут дело в том, что процесс, связанный с, который приводит, вернее, в результате к посадке или к штрафу коррупционера, это уголовный процесс. А процесс, который когда-нибудь обязательно, вот, будем мыслить оптимистично, да, приведет к компенсации вреда непосредственно тому, кто пострадал, это гражданский процесс, да, гражданско-правовая сфера.
Да, хорошо. Да. Угу. И вы хотите...
Это ровно так же, как было, вот, если помнят слушатели, ты помнишь, было такое дело О. Джей Симпсона, да, которого уголовный процесс признал невиновным, в убийстве своей жены, а потом в гражданский суд, да, в другой, вот, в гражданско-правовой, обязал его выплатить компенсацию, таким образом признав его, в общем, косвенно виновным, обязал ему выплатить огромные средства там, детям, родителям, ну, которые считались людьми потерпевшими от его действия. И у нас вот ровно эта ситуация, что у нас иногда в уголовном процессе и не докажут, или не начнут, или не докажут. А в гражданско-правовом ты, я, кто угодно, можешь прийти и сказать, вот вымогал взятку, там, не знаю, ректор, или там доктор, или зав. Поликлиника, или кто угодно. В результате этого мы все вместе, или я конкретно, понесла такие-то убытки. Вот это нас таким или иным образом ранило мое человеческое достоинство. Я требую морального возмещения морального ущерба. То есть это другая немножечко линия, хотя они, в принципе, должны идти параллельно, ну, в нормальном месте.
И вы требуете от Госдумы, чтобы они приняли соответствующий законопроект. А тех законопроекты есть или депутаты должны его написать?
Нет, это многослойная, скажем так, да, многоступенчатая кампания. То есть, естественно, для того, чтобы появился закон, должен появиться законопроект. А эта часть нашей кампании, она нами успешно проходится в данный момент. То есть мы обращаемся к различным депутатам, да, к представителям партий. Нас уже поддержала партия «Яблоко». Но чтобы закон сам по себе был принят, все равно еще предстоит отстаивать, скажем так, его право на существование, то есть процесс этот еще займет некоторое количество времени. Но верно отмечаете, да, что есть необходимость разработать, да, законопроект.
Поняла. Еще раз скажу для слушателей и для зрителей в Ютубе, нас можно смотреть на канале «Эхо общества», и там же в чате задавать вопросы нашим гостям, что после эфира в описании к этому видео мы положим ссылку на петицию, чтобы все заинтересованные могли ее найти. Ну, либо зайдите на сайт Transparency International Россия, тоже несложно найти прямо через Google, и там увидите соответствующую петицию. Давайте, у нас буквально там 4 минутки до перерыва, давайте немного про законодательство поговорим. Такой очень общий вопрос. Если мы смотрим на законодательство Российской Федерации в части антикоррупции, оно как, норм или не очень?
Оно местами норм, а местами вот не очень, да. То есть у нас, в принципе, есть вещи, которые довольно бойко работают на бумаге, да, вот на бумаге они все есть. И они работают. Но у нас есть вещи, которые на бумаге существуют, но, в принципе, не применяются на практике. То есть, ну, их просто игнорируются, то есть они... должны исполняться, но никто особо этим не занимается. И у нас есть, конечно, очень серьезные лакуны, из-за которых идут постоянные дискуссии вокруг докладов, которые Россия делает о выполнении антикоррупционного законодательства перед своими международными партнерами, потому что у нас всемирные, да, конвенции, у нас есть конвенция Совета Европы об уголовной ответственности, конвенция ООН по противодействию коррупции, там все время, значит, надо сначала самому отчитаться, а потом тебе говорят, что ты не сделал. Вот огромнейший камень преткновения, например, защита заявителей о коррупции, да, у нас...
Что? В смысле, ну да, окей, за что...
Защита заявителей, согласно и европейским конвенциям, и конвенции ООН, то бишь... международной, всемирной, государство должно брать на себя обязательство защищать заявителей от коррупции как минимум от двух вещей. От увольнения, да, чтобы его тут человек заявил, я вот знаю, что там есть коррупция, его тут же уволили и нет у тебя больше. От увольнения на период расследования и от, ну, в общем, физического какого-то потенциального воздействия в случае, если человек сообщает какие-то сенситивную информацию, коррупционная информация всегда сенситивна. Ну вот, и у нас очень все криво получилось. У нас есть малюсенькая, в одном там указе президента, малюсенькая норма, что такую правовую защиту, например, защита от увольнения, у нас, в принципе, могут получить чиновники, да, в случае, если они заявят о коррупции там внутри государственной системы. Но мы прекрасно понимаем, что заявить о коррупции могут не только чиновники, да, а могут, например, бизнес может заявить, что вымогали взятки на госзаказе. Кто защитит? Никто не защитит. Студент может заявить, что там преподаватель вымогал взятку. Кто защитит? Никто не защитит. Вот у нас это прям фундаментальная, вот прям такая лакуна. Потому что все остальное там чуть-чуть где-то есть. А вот здесь у нас прям серьезная проблема.
А существует ли у нас проблема с правоприменением в части антикоррупции?
Еще какая, да.
Ты просто киваешь, Лен, тебя не слышат, но я вижу, что ты киваешь, но слушатель не слышит этого кивка.
Нет, я понимаю, я просто ждала, может быть, Джой что-нибудь добавит. Но правоприменение вообще, как всегда, самая ну, сложная часть и как в борьбе с коррупцией, практически во всех других зонах права, где идет какое-то такое сопротивление, да, системы, потому что, ну, ведь никто же не бежит бороться с коррупцией с гиканьем, да, там, ура, мы побежали бороться с коррупцией. У нас все так, типа, мы боремся, но давайте не слишком переусердствуем в этой борьбе.
Ну, да.
Вот. И, соответственно, там у нас так вот шаг вперед, два назад, все прилично.
Джойс, буквально минутка, если есть что добавить, прямо вот до перерыва, но мы потом продолжим.
Нет, на самом деле... Тут нечего добавить, Елена Анатольевна абсолютно права, с правоприменением проблемы, но мне кажется, что тут как раз-таки важен вот этот вот момент, который я сегодня упоминала, просветительский в том числе. То есть, чтобы с правоприменением все у нас складывалось успешнее, нужно, чтобы люди вообще знали, что это такое и как они могут на это повлиять. Вот мне кажется, просвещение в данном случае нашего гражданского общества – это очень важный момент, и это, кстати, одно из направлений деятельности Transparency.
Мы продолжим буквально через несколько минут. Программа «Чувствительно». Напомню, что сегодня мы рассказываем о работе организации Transparency International России. У меня в гостях основательница и председательница Совета Transparency International России Елена Панфилова и руководительница направления пиар и общественной кампании этой организации Джойс Куаови. Мы продолжим после новостей и небольшой рекламы. 17:35 в Москве. Продолжается программа «Чувствительно». Меня зовут Ирина Воробьева, и мы сегодня говорим о работе организации Transparency International Россия. У меня в гостях основательница и председательница совета этой организации Елена Панфилова и руководительница направления пиар общественной компании Джойс Куаови. Я, соответственно, вынуждена просто сейчас сразу же передать привет всем, кто слушает нас за рулем, потому что мне в перерыве написала куча людей, что они пришли специально послушать Transparency или просто случайно включили радиоприемник и нас слышат, надо обязательно всем передать привет. И прежде чем мы продолжим, я еще, тоже мы это обсуждали в Ютубе, и все, кто в Ютубе это слышали, но мы же должны это еще и в радиоформате сказать, что я тоже вхожу в совет Transparency International России, это открытая информация, мы ее не скрываем, ну и тут нет никакого конфликта интересов. Нет же здесь никакого конфликта интересов, спрашиваю я у наших специалистов, Лена.
Нет, конечно, нет, потому что, ну, если бы, скажем так, ты вовлечена в какое-то количество, ну, и любой человек, вот ты в данном случае, любой другой человек вовлечен в какое-то количество общественных проектов, и, то есть, фактически, надо просто продекларировать наличие каких-то интересов, что ты там с этой организацией сотрудничаешь, с этой, а в дальнейшем совершенно спокойно реализовывать свою профессиональную деятельность, потому что мы же не можем запретить тебе свою профессиональную деятельность, не вести там, не приглашать никого, например, из Лиза Лёрд, потому что там тоже будет конфликт.
Ну да, а еще из пожарных, авиации и так далее по списку.
Пожарных, авиации и так далее. И дальше выяснится, что Ире Воробьёва, в принципе, нельзя вообще никого звать в эфир. Соответственно, надо просто продекларировать, сообщить, что вот вовлечен активный человек, общественной деятельностью занимается, и, ну, а дальше вести работу, как она есть.
Угу. Тогда объясни, что такое конфликт интересов? Вот когда мы говорим, да, где тут коррупционная составляющая?
Да, на самом деле, это действительно такая штука, с которой многие путаются. Дело в том, что конфликт интересов сам по себе, это не ужасно. Да? Это не ужасная штука. У нас у всех очень много интересов. У нас есть личные интересы, семейные интересы, общественные интересы, рабочие интересы. И они могут входить в конфликт между собой. Правильно? То есть самые разные бывают в жизни ситуации. Плохой становится ситуация, когда человек начинает использовать положение свое в одном, в своем статусе для улучшения своего личного материального положения, когда начинает злоупотреблять вот этим самым конфликтом интересов. Потому что, в принципе, в ситуации потенциального конфликта интересов действительно мы все существуем. Для этого существует такая процедура, как декларирование конфликта интересов. Вот кто-то, кто сейчас наверняка побежал проверять на наш сайт, правда ли Ирина Воробьева является членом нашего совета, может там найти мою фамилию чуть-чуть пониже, или буква в алфавите там повыше, а я пониже, и ткнуть туда, и увидеть, у меня там вывешен реестр интересов учредителя. Там перечислены все виды платной деятельности, которые я осуществляю, чтобы любой человек мог сказать, что в случае какого-то внезапного действия с моей стороны, каких-то там обогащения, ага, вот это она тут злоупотребила своими интересами как преподаватель или как профессор или как еще кто-то для каких-то своих личных целей или наоборот этой ситуации не было. То есть на самом деле ничего ужасного нет с конфликтом интересов, если существует в стране, и самое главное, мы говорили в первой части программы, правоприменение существует в стране двух вещей. Декларирование, да, декларирование конфликтов интересов, чтобы все должны честно сообщать о наличии каких-то ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, реальной ситуации конфликта интересов. А второе, должны существовать механизмы разрешения. А механизмы разрешения ситуации конфликта интересов, они довольно незатейливые, то есть человек должен либо воздержаться от принятия решений, если у него личные интересы каким-то образом затронуты, ну и так далее, и так далее.
Угу. Джойс, добавите что-нибудь про конфликт интересов или дальше пойдем?
Пойдемте дальше.
Пойдемте
дальше.
Много тем для обсуждения, хорошо, мне да. Кажется. Слушайте, вот про декларирование, кстати, давайте поговорим. Если я правильно понимаю, есть проект «Декларатор», и он тоже ваш. Что это за проект, Джойс, давайте вы.
Да, действительно, есть такой проект, он у нас один из самых ну, можно сказать, да, самых таких старых, что ли, наших проектов.
Древних,
да-да-да. И один из... Ладно, все наши проекты социально значимы, что уж. Суть заключается в том, что у нас есть база деклараций должностных лиц. Эти декларации они выкладывают... Наверное, многие слышали об этом, да, что весной обязаны выкладывать публично, чтобы любой человек мог с ними ознакомиться. В этом году из-за ковида, якобы, из-за эпидемии, их выложили позже, в августе, но, тем не менее, они стали доступны. Мы их обрабатываем, собираем в эту базу, соответственно, человек любой может зайти на сайт декларатора, вбить, например, фамилию, да, или поискать там, ну, есть разные опции по министерствам, по различным другим учреждениям, поискать определенных людей, определенных сотрудников, да, этих учреждений, и узнать их годовой доход, причем не только за прошедший год, да, но там мы собираем, повторю, не первый уже год, это узнать доход, узнать о недвижимости, о доходах и недвижимости супругов, что записано на детей и так далее. Таким образом, можно, в принципе, много нового узнать, можно оценить, насколько порой, на удивление, прибыльными бывают те или иные должности. Вот, и насколько большое количество удивительных вещей можно там найти. Вот. Ну, у нас, кстати, была недавно очень такая важная, как мне кажется, не сказать, что дата, но цифра. Мы перешагнули барьер в 500 000, то есть 500 тысяч деклараций, которые сейчас уже есть в нашей базе. Но мы не сдаемся, не считаем, что вот мы достигли этой победы, и все. Мы планируем к началу 2021 года достичь отметки в 1 000 000 деклараций.
То есть так, да, да, да. Быстро вообще?
Дело в том, что если раньше мы практически, не практически, вернее, а все декларации обрабатывали вручную, то команда наша и проект наш не стоят на месте. Теперь у нас есть специальные парсеры, которые позволяют обрабатывать эти декларации в разы быстрее. То есть, конечно, все равно остается то, что делают люди, и за это им огромное спасибо. Волонтеры этого проекта, это, мне кажется, просто герои, да, и сотрудники этого проекта. Но, тем не менее, наличие парсеров позволяет обрабатывать такие декларации гораздо быстрее. Соответственно, достичь отметки в 1 000 000 – это цель выполнимая. Угу. Вот.
А скажите мне, пожалуйста, у нас же сейчас декларируются только доходы, а вот с декларированием расходов, я помню, было очень много по этому поводу разных историй, и как-то требовали даже, чтобы... А как на каком этапе? Не на каком, да? Так и не...
Нет, там все... Это была хитрая история. И хитрость истории заключалась в том, что, как помните, была такая большая кампания в фондах борьбы с коррупцией, да, про 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции о незаконном обогащении. И поскольку никто не хочет, конечно, это одна из самых страшных статей для любого чиновника, да, для любого коррупционера, для любого правоохранителя, это страшный-страшный страх. Потому что там речь идет о том, что незаконным обогащением считается появление у должностного лица некой собственности, неких активов, чего угодно, в таком объеме и в таком формате, который он не может разумным образом обосновать. Да? Вот. И никто не хочет такой статьи себе. В общем, на самом деле, наши не единственные во многих странах. Все чиновники пытаются каким-то образом улизнуть от реализации данной нормы. И тогда, когда, в общем, была такая бурная общественная кампания, дискуссия, нам предложили такой вариант, что ладно, бог с ним, не будем никакую незаконное обогащение статью вводить, а что мы сделаем? Мы будем контролировать расходы. Потому что это типа оно же, да? Вот,
ну да, логично.
Не должны какие-то покупки, например, дома, машины, яхты превышать трехлетний доход за 3 последних года. Да? Uh-huh. И, в принципе, за этим следят соответствующие департаменты, службы по противодействию коррупции, которые есть во всех наших министерствах, ведомствах, в областных властях, городских, мэриях и так далее. Они должны все это проверять. Время от времени кого-то вылавливают. Время от времени, вот совсем недавно был случай, по-моему, в Приморье был случай, у человека что-то появилось в декларации, что никак не рубится с его трех, даже с его семейным трехгодичным доходом. и так далее, и тому подобное. На самом деле я действительно очень горжусь нашим декларатором. Я вот тоже хотела бы просто сказать, что это один из проектов, который вот возник, что называется, из магии коллективного действия. Я помню очень хорошо, мы только-только тогда мы создали лабораторию антикоррупционной политики в Высшей школе экономики, в которой мы больше, к сожалению, не принимаем участие, но когда-то мы ее вот прям действительно начинали, и было два стула, два стола. И я помню, Ваня Ниненко, который сейчас тоже член совета, тогда наш сотрудник, он со студентами, вы не поверите, значит, вот так вот, и только-только приняли эти нормы про декларирование, и вот впервые, по-моему, в 2009 году опубликовали декларацию доходов. И тогда опубликовали вообще HTML, знаете, там, сейчас-то все там есть специальные формы и так далее, а там было просто вот, как-то вот на экране какой-то сплошной текст возникал, mm-hmm. и все. И вот они там ночами, я помню, вот это самый-самый первый выпуск декларатора, и они вот ночами с линейкой, чтобы это сползло, приложив ее к экрану, эту линейку, значит, чья жена, иначе там жены все время сползали куда-то ниже. Вот, значит, и они забивали, и вот наш первый раз декларатор вышел в свет, это вот были совершенно-совершенно молодые еще тогда наши сотрудники, совершенно юные студенты-волонтеры. И вот, смотрите, уже 500 000, скоро будет 1 000 000, и практически в каждой. Вот можно взять на скидку практически любое антикоррупционное расследование любой организации, существующей в России. Вы всегда там найдете ссылки на декларатор, потому что это очень удобно всем расследователям. Это место, где можно сказать, а почему мы думаем, что у некого Пупкина у нас здесь незаконное обогащение? А вот, смотрите, вот его декларации и декларации его семьи за последние, там, у нас с 2009 года, с 2009 года, то есть у нас за 11 лет там декларации. Вот поэтому. И это, я считаю, что это такая штука должна существовать и должна помогать и государственным расследователям, кстати говоря, они пользуются декларатором, и много раз нам сообщали об этом, и общественным расследователям.
Угу. А правильно я понимаю, что у вас какая-то история произошла, какое-то противостояние с Роскомнадзором из-за какой-то из декларации? Что там за история? Джойс или Лена?
Джойс сейчас расскажет, но я хочу сказать, что вот у нас почему-то, вот у нас, извините, я все равно буду считать тот история про миллион комической. Он такой богатый, вот это действительно, он такой богатый. И вот идти и судить, он же хотел 5 или 10 миллионов, это суд дал 1 000 000, было бы еще больше. И вот идти судиться, потому что кто-то там сказал, что что-то он не так сделал. Вот, нет, идут судятся. И тут, и вот эта история, про которую Джойс сейчас расскажет, я ее тоже считаю комичной, потому что декларации – открытые данные. По закону эти люди обязаны декларировать, они обязаны это выкладывать онлайн, они должны там лежать. Любой человек может себе взять и на своей страничке разместить любую декларацию, любого, это открытые данные. Вот я могу сейчас в своем Фейсбуке любую декларацию разместить. Но нет, все пошло по самому комичному сценарию. Джойс?
Да, это именно так. Мы сейчас, ну, буквально на днях нас оштрафовали на 25 тысяч рублей, потому что Роскомнадзор от нас требовал удалить декларации. Декларации АО «Дом РФ», которым руководится сейчас небезызвестный Мутко, который «Let me speak from my heart». Простите, не могла не вспомнить эту историю. Да, суть заключается в том, что мы использовали выложенные в открытом доступе декларации, разместили их в своей базе, и тут в какой-то момент мы, значит, получаем уведомление о том, что, дескать, надо удалить. И вообще в итоге оказалось, что это все незаконно, да как вы посмели, да вам так нельзя, да это личные данные, персональные данные, все, ужас, штраф, и там, я не знаю, чего только нет, вплоть до, давайте, я не знаю, удалим весь декларатор. Закончилось это, повторю, тем, что нас оштрафовали на 25 тысяч, но как бы мы, как я уже неоднократно повторяла, не сдаемся, то есть для нас такие челленджи – это скорее повод, хочется сказать, посмеяться, нет, ну, развиваться. Вот. А мы подаем ответный иск, потому что мы считаем, не то что считаем, мы уверены абсолютно, это так и есть, в том, что использование деклараций ради ну, вернее, в целях, да, для общественной пользы, это то, на что мы имеем полное право. Эти декларации для этого и выкладываются, чтобы люди узнавали о том, каковы доходы этих людей.
То есть, но с нами не согласны. Давайте суммируем. Значит, появилась декларация в открытом доступе. Вы взяли декларацию из открытого доступа, поместили ее в тот же самый открытый доступ, только в деклараторе, и вас за это оштрафовали.
Да,
класс.
Да,
то есть, ну, за отказ удалить. Да.
Да, да.
Класс.
Да, да, да.
Отличная история.
Что-то в этой схеме не так, да?
А можно еще раз? Значит, ну, вы не удалили, она до сих пор у вас в деклараторе. Значит, я бы хотела, чтобы все, кому интересно, зашли на сайт декларатора и нашли там декларацию предполагаемых сотрудников АО «Дом.РФ», который возглавляет господин Мутко. Думаю, найдете на деклараторе. Ознакомьтесь, потому что, как мы видим, значит, открытую информацию, которую требуют удалить. Ну, видимо, очень хотели, чтобы все это прочитали, хотя кто бы ее прочитал, если бы Роскомнадзор не потребовал бы ее удалить. Да, согласитесь? У нас как все как обычно.
Я, на самом деле, я знаю людей, причем таких людей довольно, которые впервые услышали о существовании этого АО «Дом РФ».
Это я.
Что это у нас такая государственная компания, только потому, что вот следили за нашей деятельностью и прочитали на нашем сайте или в нашем Твиттере, я не знаю, где там было написано, в Инстаграме, про то, что эти вот замечательные люди не придумали никакого другого способа рекламы своей вот этой замечательной организации, кроме как сообщить, что их декларации не могут людьми пользоваться. Вот не должны, и все. Это какая-то просто действительно комические куплеты какие-то.
Потрясающе, мне очень нравится. Вообще все истории, конечно, миллион и декларация, все прекрасно. Расскажите мне, пожалуйста, поскольку эта программа чувствительно рассказывает про работу некоммерческих организаций и про прозрачность НКО, мы здесь, в этой студии, говорили довольно много раз. Правильно я понимаю, что вы в том числе и этим занимаетесь, что, да, как бы, чтобы НКО в стране были прозрачны? Что это за работа и насколько в России с этим плохо или хорошо, как вы считаете? Лена?
Это по-разному. В России есть и очень-очень хорошо, и в России есть не очень хорошо. Да, мы считаем, что в школе как минимум, если ты требуешь что-то от других людей, ты сам должен соответствовать каким-то фундаментальным принципам все той же вот этой прозрачности и подотчетности. То есть как минимум публиковать свой годовой отчет, да, как минимум размещать всю информацию об органах управления, которые есть в организации, что, и они должны быть актуальными, да, такие данные. И это как минимум публиковать финансовые отчеты об источниках и тратах, которые у тебя есть. Это вот минимум. Дальше, пожалуйста, можно кучу всего, там у нас на нашем сайте можно найти наш этический кодекс, там и много всяких других вещей, там нашу политику про подарки, да, то есть вот нашим коллегам же могут дарить подарки, чтобы, например, они не публиковали какую-то декларацию, могут попытаться, да, у нас есть всякие разные политики. К сожалению, в России по-прежнему остается огромное количество организаций, которые по разным причинам считают, что вот не надо всего этого, или это все лишнее. Когда-то очень давно вся эта работа началась с того, что мы посмотрели на наличие вот этой базовой информации, да, управляющие органы, годовой отчет, финансовый отчет, ну, то есть невелика такая сложность, но мы проверяли организации, получатели президентских грантов. Да, и выяснилось, что там буквально там считанные организации это все выполняют, а там до 80% на тот момент организации вообще ничего подобного не делают.
И это организации, которые претендовали на президентский грант.
Не претендовали, а получили.
Получили его, потрясающе.
Да. Ну, мы там находили организацию, которая... То есть я понимаю про маленькие, да, вот grassroot, вот это совсем маленькие местные организации. У них действительно может и сайта не быть. И про это я понимаю. Но речь там шла, среди прочего, и организаций таких довольно крупных, находящихся не в медвежьих уголках, то есть, а вот просто в больших городах и так далее. У них точно есть интернет, у них точно есть как минимум возможность отправить большую заявку на большую сумму на президентский грант, а вот обновить свои сайты, которые там не обновлялись там 2000 там какого-то года, Нет, этой возможности нет. И таких очень много оказалось, к сожалению. А как граждане могут действительно поверить в то, что гражданское общество у нас ведет работу честно, порядочно, не следуя каким-то там наветам из космоса или из каких-то других источников, только если организация будет себя показывать максимально полно, да, будут максимально прозрачными. Но вот получается так, что не все организации считают, что это важно.
Угу. Ну вот эта история про президентские гранты НКО, у которых не было всех этих данных, это история ведь не последнего времени, это сколько-то лет назад было.
Она и сейчас сохраняется. Я просто вот буквально недавно не участвовала, просто читала обсуждение в Фейсбуке среди сотрудников и руководителей фондов, некоммерческих организаций различных. Ситуация до сих пор, ну, то есть ситуация улучшилась, но до сих пор там идут упоминания, что, ого, смотрите, коллеги, оказывается, вот такие товарищи получили деньги, причем, ну да, они маленькие, а у них по-прежнему такая проблема есть. То есть да, конечно, скажем так, прогресс есть, но сказать, что полностью решена проблема, пока что нельзя, к сожалению.
У нас остается... Кажется, да, давай.
Мне кажется, что это здорово тогда выстрелило и сработало, потому что мы совершенно, мы никого не тыкали тогда пальцем этим нашим исследованием, мы всех пригласили. И было очень гордо смотреть на тех, у которых все прозрачно. Знаете, было какое-то такое вот вместе все, такое единение организаций было, и было такие гордые организации, у которых все прозрачно, причем они про нас ничего не знали, они просто сами собой пришли к этой мысли, что все должно быть вот так. И были организации очень известные, которые с удивлением смотрели, говорили, а что, надо, да? Слушай, в принципе, это же неплохо. И были организации, которые говорили, не, никогда в жизни этого делать не буду, это отвлекает меня от основной работы, зачем тратить время, а сейчас прошло, ну сколько там, по-моему, 8 лет от этого исследования, или, по-моему, 6 или 8 лет, мне кажется. И я знаю, я помню, был там один очень замечательный проект, одна замечательная общественная организация, говорили, не, нам это не надо, это вообще лишнее. А сейчас они такие прям супер, прям у них все раскрываются, у них отчеты летают, графики, столько потратили, столько добавили, все это на сайте. Вот так бывает, да.
Это хорошо, хорошая часть истории. Смотрите, остается 4 минутки. Я бы хотела, чтобы хотя бы за 2 или за 3 вы бы успели рассказать, какие планы в ближайшее время, вот что ждать от Transparency тем, кто сейчас вдруг понял, что будет следить за деятельностью, ну или давно следил.
Ну, во-первых, я скажу, что будет продолжаться общественная кампания, поэтому будет здорово, если люди смогут с ней ознакомиться, с петицией, например, и подписать ее. Это действительно поможет сделать этот шаг, ну, большой шаг, на мой взгляд. Во-вторых, в конце ноября мы презентуем результаты нашего проекта под кодовым названием «Defense». Мы изучили, насколько прозрачны или непрозрачны компании из оборонной нашей сферы.
Оборонно-промышленный комплекс, тот самый, да, который мы так любим.
Да. И у нас, вот я сегодня уже упоминала проект, связанный с лоббизмом, у нас по нему как раз-таки тоже в этом году, зимой, в начале, скажем так, зимы, выйдет его продолжение, его большая, очень-очень-очень, на мой взгляд, полезная людям версия, где можно будет изучить, повторю, группы интересов, связи тех или иных сенаторов и как эти связи могут влиять на их принятие ими решений. И такой, ну, наверное, может быть, завершающий от меня момент, то, что все эти проекты, помимо того, что выходят у нас в виде спецпроектов, в виде докладов, которые можно изучить, почитать, они также обсуждаются в наших подкастах. У нас третий сезон недавно стартовал, а мы, если раньше, например, освещали какие-то, ну, темы, просто связанные с коррупцией или борьбой с ней, то сейчас мы больше времени как раз-таки уделяем нашим проектам. Так что...
Ну, давайте уже скажем, что подкаст это ведет моя коллега Татьяна Фельгенгауэр. Правда,
да,
же? Ну, конечно,
да,
как можно об этом не упомянуть?
Вот сейчас слушали все коллективы, у них там мафия. Воробьёва беседует в Transparency, будучи сама членом совета, а Фельгенгауэр, которая чтобы уже эхо ведет у них подкасты, мафия.
Да, мафия за прозрачность. Это, мне кажется, отличная
мафия. Мафия за прозрачность, да.
Минутку вам дам. Неожиданный вопрос, хотя если вы слышали раньше мою программу, то его знаете. О чем мечтают люди, которые занимаются в стране антикоррупцией? А? Такая пауза. О чем? А вот о чем можно мечтать? Давайте. Хотя бы в ближайшем шаге. В ближайшем буквально.
Приземленно сказать о прозрачности, наконец-таки. И о законе о компенсации вреда от коррупции.
Так, мечта один. Дальше. Лена?
Я очень хочу, чтобы как минимум еще в 20 крупных регионах России были наши команды. У нас столько талантливых, замечательных людей, и нам так хочется с ними со всеми работать. Как всегда, это все непросто. Мне так хотелось бы, чтобы мы были не только, где мы исторически сильны, Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Барнаул, Москва. Я хочу, чтобы мы были и в Челябинске, я хочу, чтобы мы были в Ростове-на-Дону, я хочу, чтобы мы были везде.
Отлично, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что если вы хотите поддержать работу организации Transparency International России, вы можете зайти на их сайт, посмотреть все их проекты, исследования и там же подписаться на регулярные пожертвования в адрес Transparency. Все это можно делать на сайте. Ну а в гостях у нас были сегодня основательница и председательница Совета Transparency International России Елена Панфилова и руководительница направления пиара общественных компаний этой организации Joyce Kuaowi. Если не успели нас послушать, посмотреть, сделайте нас на сайте, либо в Ютубе на канале «Эхо общества». Счастливо, спасибо.